Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Когда нет света, иди туда, где он есть. Так звучит рекламный слоган документального фильма «Штормовое предупреждение» о группе «Океан Эльза», который вышел на экраны украинских кинотеатров на прошлой неделе. Ну, в общем-то, к этому призывает рижанный фестиваль света «Старая Рига», который засияет нам на этих праздничных выходных. И вообще хороший совет для этих пасмурных в прямом и переносном смысле дней. Мы тоже ищем свет. И если с хорошими новостями как-то не очень, будем искать свет в общении друг с другом. Здравствуйте, меня зовут Анна Строй. Мои гости сегодня – журналист Татьяна Фаст.
Добрый день.
И Алексей Заречанский.
Добрый день.
По пятницам мы всегда подводим итоги недели, обсуждаем важные новости, актуальные темы. И, как всегда, я делаю вначале оговорку, что участники программы выражают свое личное мнение, а не позицию своих редакций. И тоже, как всегда, я приглашаю вас, уважаемые слушатели, присоединяться к нашему открытому разговору. Пишите нам на номер 28040424 в WhatsApp. 28040424. Или с домашней страницы lr4.com. ЛВ, используя кнопку «Написать в студию». Ну что, начнем с цитат недели, как обычно.
Операция «Мідас». В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності високорівневої злочинної організації, що діє у сфері енергетики та оборони.
Тут головне, щоб по максимуму розкопали.
У нас, журналистов, есть одно золотое правило. Мы не должны становиться героями наших новостей. Но сегодня главная новость в Британии – это BBC.
Даже если откроются эти границы, наши бизнесмены будут совершенно по-другому смотреть на Беларусь.
Иск против Ланги в суде первой инстанции частично удовлетворен. Планирую оспорить во второй инстанции, потому что решение суда, как минимум, удивляет. Извиняться перед Гомбергом я не планирую.
Tas, ko es bieži vien gribētu, lai šī jaukā, labā, pozitīvā sajūta ne tikai valsts svētku nedēļā būtu, bet viņa kaut kādā veidā pāriet arī uz ikdienu.
Ну что, дни с 11 по 18 ноября в Латвии называются патриотической неделей. Это то время, когда и должностные лица, и простые граждане задумываются над темой, что значит патриотизм. И в качестве нашего первого вопроса, первого, так сказать, тура этого разговора, я хочу предложить реплику нашего постоянного слушателя Димы, которую он оставил на нашем мониторе не к этой передаче, но во время интервью на эту же тему с бывшим министром обороны и иностранных дел Артисом Пабриксом. Я ее зачитаю и попрошу вас, Татьяна, и вас, Алексей, поделиться своими мыслями по этому поводу. Значит, Дмитрий говорит, что, вспоминая историю становления латвийского государства, неплохо бы понять себя современных. Что нужно современному обществу? В чем цель общества и государства? Независимость – важное дело, но только промежуточная цель. И достижение независимости можно профукать, если не воспользоваться ими с толком. Патриотизм – это не цель. Сплочение, мобилизация – опасное заблуждение считать это целью. Демократия – и это не цель, а лишь инструмент. Так зачем это все? В чем истинная цель? И Дима дает свой ответ – гуманизм. Ну, давайте для того, чтобы настроиться на все-таки этот праздничный патриотический лад. Я жду ваших ответов. Видите ли вы каким-то образом цель современного государства и общества, и в чем эта цель может быть?
Какой хороший у вас читатель. Я думаю, он не один.
Слушатель.
Человек, который размышляет на такие вечные философские вопросы. Ну, естественно, вот в такие дни, как неделя патриотизма, мы все волей-неволей об этом начинаем размышлять. И первое, что мне, во-первых, понравилось вот за эту неделю, это, как ни странно, выступление наших первых лиц. Выступление Эдгара Ринкевича, президента государства, который сказал, что давайте быть едины, вот только когда мы едины, мы непобедимы. Давайте уметь выслушивать другую сторону, мы не враги друг другу. Прекрасная была риторика. Ему в унисон выступил министр обороны Спруц, Андрис Спруц. Можно сказать, солидарно с ним выступил глава НВС, господин Пуданс. И все они призывали к единению, к общению, к тому, что мы действительно не враги, и нам жить в одной стране, поэтому все вместе мы должны думать о ее будущем и так далее. И это все замечательно. Вот мне только жаль, что вот эти такие прекрасные слова звучат лишь в праздники. Они звучат вот в патриотическую неделю и на Новый год, может быть, когда мы все так внимательно прислушиваемся и ждем от них, ну, каких-то формул жизни, как нам дальше жить. И тем не менее, это здорово, потому что на первые лица смотрят, на них реагируют, они запускают такой тон общения, и поэтому очень важные слова. Но я предлагаю все-таки, действительно, вот солидаризируясь с Дмитрием, посмотреть не только на слова, но и на поступки. На поступки. И когда смотришь на поступки, то тут уже начинаешь задумываться, вот все ли у нас вот наверху хотя бы так патриотичны, как они патриотичны на словах. Ну, например, возьмем наш любимый Сейм, парламент, который все это время, последние годы, особенно в течение войны, призывает быть экономными, объясняет, почему нет денег для здравоохранения, нет денег для образования. И сам в это время вот поднимает себе все, что он может поднять, на 2 миллиона евро в течение следующего года. Они поднимут расходы на себя любимых. Или, например, тот же Минобороны, который тоже призывает молодых людей вступать в армию, под ружье, быть защитниками Отечества. И сколько у них этих конкурсов прошло закрытых в тайне от общества, потому что это, естественно, государственная тайна, это безопасность. И мы до сих пор не знаем, ответил ли кто-нибудь за недавние конкурсы с питанием,
с саблями. Да. Там даже более того, там, по-моему, человек покончил с
формой, которая, да, для праздников и парадов. Там много было чего. Все это ушло как бы в песочек, и никто за это... Это патриотично. И я солидарна, например, с полковником Антониной Блёдена, которая недавно выразила сомнение, что вот на сегодняшняя молодежь вдруг в случае опасности не вся станет под ружье, а очень многие из них захотят уехать, спрятаться. Ну, что, с одной стороны, естественно, для молодого человека, который хочет жить, развиваться. А с другой стороны, вот как патриотизм воспитывать в молодежи на фоне вот таких неприглядных поступков нашей власти? В этой связи я призываю вообще обращать внимание, конечно, вот мы, как журналисты, должны расследовать все вот эти вещи, придавать их огласке. Но, с другой стороны, я лично для себя ищу патриотизм в людях, которые для меня являются дорогими, важными персонами. И, конечно, легче это делать, оглядываясь назад, потому что нынешние живущие наши современники часто совершают неблаговидные поступки. И в этой связи я напомню про Юриса Подниекса, можно сказать, героя своей книги. Но именно в этом году у него юбилей, 75-летие, и все кинематографисты Латвии как раз вот этот год посвящают ему. И очень много событий, связанных с ним. И именно вот в неделю патриотизма на Filmas.lv, на портале, можно бесплатно посмотреть ретроспективу всех его фильмов. От ранних до самых последних, которые сделала его студия, его память. Да. А кроме
Спасибо
того, открыта
совет.
Выставка. Открыта выставка на Мира 58. Это сейчас новое помещение Академии культуры, там, где был театр Херманиса в этом помещении. И там открыта потрясающая выставка и его фильмов, и его фотографий, и его писем, то есть много документов, которые совсем недавно, ну как недавно, там где-то 1.5-2 года назад, были случайно обнаружены на чердаке в сундуках его родственницы. И там столько всего было сохранено. Вот,
говоря об архивных этих самых, напомни мне, после программы я покажу тебе в коридоре 4-го этажа, где мой кабинет находится в Доме радио, есть фотография, где он пионером как раз в студии. У него же отец здесь
работал на радио,
да, он диктором, Борис, он тренировал дикторов, да. И я тебе могу показать его фотографию, он там еще совсем молодой мальчишка, но узнавай. Ну, давай Алексею дадим слово, тем более, что Алексей на самом деле...
Хочу, чтобы в эту неделю патриотизма люди все-таки чего-то хорошего впитали в себя.
Хорошо, спасибо большое за совет. Вот, Алексей на самом деле нам писал колонку тоже, можно сказать, патриотизме и независимости на праздник независимости Украины.
Да,
и твоя аудиозапись звучала у нас на волнах. Вот я уточню вопрос, хотя ты можешь ответить на него тоже более широко, как Татьяна. Но вот то, что, например, человек пишет о том, что, допустим, демократия — это инструмент, независимость — это, так сказать, промежуточное. Согласен ли ты с этим?
Ну, я помню, чем он закончил свое умозаключение, то, что сверхцель или сверхзадача — это гуманизм. Мне очень интересно было бы понять, что он имеет в виду под гуманизмом, потому что это понятие сформировалось лет так 200 или там 250 лет тому назад, и очень многие европейские философы и мыслители, и, кстати, тоже по-разному ее понимали, еще начиная с эпохи Возрождения. Собственно говоря, раньше идеи
гуманизма... Ну, я бы сказал, что это ценность человека. Я бы перевела, но я не знаю,
хорошо,
что имел
ценность людей, человека, да. Ну, наверное, согласен, но я просто... анализирую и смотрю последние, к сожалению, годы, опять-таки столетия, несмотря на эти высокие цели, которые были поставлены и великими гуманистами Европы в том числе, эта цель чуть-чуть стала достижима, но осталась настолько же далекой в угоду тем же самым политикам, которые любят говорить очень красивые слова, в том числе и о патриотизме. Вот оно, как я. Почему? Потому что, понимаете, я вообще не люблю громких слов. Я, наверное, человек воспитанный, помнящий советскую власть, вот, и все, что было с нею связано, вот этими красивыми словами очень часто прикрывались очень неблаговидные поступки и то, что делалось с людьми. И только, вот с Татьяной я согласен на 100%, только поступки могут измерить меру твоего патриотизма, любви к родине, к малой родине, к большой родине.
К новой родине.
К новой моей родине, совершенно верно. И ее очень четко надо отделять от так званого диванного, очень важно, и ультра. Патриотизма, который вообще не видит никаких, скажем так, границ и абсолютно не призывает к тому, чтобы быть услышанным друг другу. Ультрапатриот, ну, для меня, например, достаточно страшный человек, вне зависимости от того, ультрапатриот, какой страны он является, потому что это крайность. А крайность, ну, в моем понимании, это всегда плохо. И а крайность – это значит нежелание тебя услышать. Ну, оппонента – другое мнение. Ну и возвращаясь к патриотизму, в Украине, да, она измерилась, в общем-то, поступками людей, особенно в первые дни, в первые годы агрессии России против Украины, когда люди, которые никогда не произносили этих громких слов, ну, если говорить об Одессе, всегда можно было услышать «я патриот Одессы». Ну, это как бы, ну, нормально, почему бы и нет, «я патриот Киева». И многие стали патриотами Украины вне зависимости от национальности. Я всегда это подчеркиваю и всегда об этом говорю, что да, титульная нация Украины – это украинцы, но все, кто там живет, другие национальности, они граждане Украины и тоже себя считают украинцами. Это очень важно подчеркнуть в данной ситуации. Они патриоты Украины. И они это каждый день делают, кто на фронте, кто в тылу, ну, скажем так, уже какой-то такой
вспомнил. А кто в следственной прокуратуре, да, но об этом мы поговорим.
Мы еще, тоже да. об этом поговорим, и эта тема сейчас очень будоражит. И, кстати, я хочу привести сейчас, вы знаете, я готовил одну из статей и связывался со своим товарищем.
А я хочу сказать, что статьи Алексея можно читать на ЛСМ, как ЛСМ плюс, как да. в разделе по-украински, так
да,
и по-русски.
И, да, и по-латышски. И по-латышски. У меня очень, я признателен, что меня переводят. Вот, и я задал своему товарищу вопрос, он служит в разведке, поэтому не могу, как говорится, сказать ему его имя и фамилию с самых первых дней. Вот, я ему написал, говорю, слушай, дай мне комментарий, как вы вообще относитесь к тому, что вот постоянно происходят какие-то разговоры, есть мирные переговоры, нет мирных переговоров, какие-то скандалы и так далее и тому подобное. Он мне ответил очень просто. Алексей, если мы будем об этом думать, мы не будем воевать. Мы думаем только об Украине, как отстоять нашу родину. Разберемся потом со всеми с ними.
Ну и мы потом тоже разберемся с... И, конечно, сейчас перейдем к главной теме недели. Это коррупционный скандал в Украине.
Это
но я хочу продолжить наш разговор и после того, как мы перейдем к новым темам. И действительно, я хотела бы повторить вот этот вопрос Дмитрия и задать его нашим слушателям. Может быть, и вы поделитесь своим мнением о том, есть ли у вас понимание целей нашей страны, нашего народа, нашего государства. И где-то там во второй части программы мы зачитаем ваши комментарии. Ну и напомню, что сегодня гости программы Татьяна Фаст и Алексей Заречанский. Ну что ж, давайте перейдем к главной теме. можно сказать, это мировая новость. Наверное, нет сейчас никакого медиа, как по-английски мы говорим, медиа-аутлет или медиа-издание, будь это электронные СМИ, будь это традиционные, где бы не обсуждался, конечно, то, что происходит сейчас в Украине. И вот эта вот операция Мидас, напомню, что Мидас это был герой греческого мифа, царь, который ко всему, к чему прикасался, оно превращалось в золото. И казалось бы, как здорово, что, значит, он обладал таким даром, но на самом деле он умер от голода, потому что он, даже касаясь пищи, фрукты, еда и питье превращалось в золото. Ну, мне кажется, здесь есть определенный намек. Не буду сейчас, может быть, и пока не опубликованы новые серии, но я посмотрела несколько вот этих эпизодов расследования. Скажу, что меня немножко удивило, и, может, это такой первый, может, маленький вопрос, но тем не менее, что, в общем, Национальное антикоррупционное бюро Украины, оно вообще это спродюсировало как такое хорошее, вот опять же, медиа-организация. То есть на его канале в Ютьюбе, сколько там, по-моему, 6 или 8 частей, нарезанных, озвученных, переведенных с драматической музыкой. Вот мы можем послушать эти прослушки фигурантов коррупционного скандала, циничного, страшного скандала, где в основе которой лежит схема откатов. Алексей, вопрос вам первый вот такой. Зачем НАБУ понадобилось это вот так вот оформить в такой... Сейчас, кстати, на радио есть это аудиодетектив, вот у них это такой аудиодетектив. И что будет в следующих сериях, по-вашему?
Не, ну, следующие серии я не могу предсказать. Я же не знаю, кто там сидел в комнате и о чем они... Что они там еще делили. Я не могу, конечно, комментировать, почему именно так они поступили, но могу сказать только свою, ну, безусловно, личную точку зрения. О том, что, ну, это тот самый случай, когда именно публичность развязала следователям руки. Понимаете, если бы это все опять носили бы в конвертиках, я не знаю, на флешечках, да, там и в папочках, как обычно, вот у нас есть тут вот дело, а у нас тут вот на него еще есть дело, это... Был бы большой процент, хотя я надеюсь, что здесь как раз бы его удалось бы избежать, чтобы этот вопрос могли замять. Как только это стало достоянием публики, да, и мировой общественности, мировых СМИ, ты уже под ковер этот ссор не заметешь.
Татьяна, есть у тебя версия?
Почему? Конечно, это обращение к общественности. Да. И мы же знаем, что в Украине народ очень многое значит. Все эти Майданы, это все как бы участие народа в политике. Поэтому я уверена, что спецслужбы это сделали намеренно для того, чтобы у народа было впечатление о том, что происходит во власти. И это очень здорово. И здорово то, как на это отреагировал Зеленский. Он же это не умолчал, он это не скрыл.
Я думаю, было бы невозможно
умолчать. Он назвал фамилии, он принял меры.
Ну, послушай, меры. 3 года санкций, это еще не...
То есть это нормальный процесс демократического государства.
Ну, я с вами здесь
когда
не
даже
согласен.
Во время войны, даже вот все равно принимаются меры.
Ну, а как иначе? Ну, послушай, ну, как могло не принять меры на такое?
И тем не менее, даже вот его фраза...
Сколько? 100 миллионов сейчас, да, сумма фигурирует?
Вчера он сказал, что... Он заявил такую, ну, тезисную фразу, что во время войны у президента не может быть друзей. То есть вот он как бы принял для себя это решение. С другой стороны, кого он тогда мог позвать во власть, когда у него не на кого было опираться? Конечно, он позвал во власть, когда пришел совершенно политически без традиций человек, без какого-то бэкграунда. Он мог позвать только своих, тех, кому он доверял. И вот в течение этого времени он доказал, что он избавлялся от тех, кто его подводил. Фактически друзья его подставили. Сначала подставил, там из СБУ был руководитель, он его убрал.
Ну, я задам прямой циничный вопрос. То есть ты исключаешь, что он сам заинтересован был в этой коррупционной схеме? Что-то
ну, тут я ничего не могу сказать. Я пока вижу действия, и эти действия, в принципе, меня устраивают, как он себя ведет в этой ситуации. Меня это устраивает. А по поводу, кстати, сценария будущего, уже есть этот сценарий. После энергетического скандала, да, будет скандал в Минобороне. Да, там как бы есть развитие событий. И, видимо,
да, это анонсировано.
Это, видимо, неизбежно. То есть это еще одна волна какого-то компромата выйдет наружу.
Ну, все-таки острые вопросы. Как бы то ни было, Миндичу и Цукербергу, Цукерману, фигурантам вот этого скандала, собственно, друзьям, знакомым Зеленского, удалось скрыться, и понятно, что они выехали ну, что называется, им кто-то открыл этот...
Ну, уже пишут о том, что открыли это да. из прокуратуры.
О чем это? То есть это острый вопрос. Это значит, что была, кто-то утечка, предупредил, была и они уехали. Потом, опять же, меры, которые приняты, тем не менее, отставка министров была нужна, но должно быть уголовное дело, наверное, оно будет.
Ну, и Зеленский призывал, что к приговорам нужны приговоры.
И второе, все-таки санкции. Ну, что такое санкции? Это три года запрета? О чем эти санкции? Вообще, Алексей, ваша оценка действий президента адекватны?
Я вам скажу, на мой взгляд, мне кажется, что президент, опять-таки, не выступая его адвокатом. Почему? Потому что, ну, не забываем, такое выражение, как бы там ни было, короля делают его окружение. И это правильно. И я согласен вот с Татьяной в том, что когда Зеленский пришел, вот, и ему опереться-то было не на кого, кроме тех людей, с которыми он был в бизнесе. Ну, реально так. Почему? Потому что желание, в общем-то, работать с теми, кто остался, ну, оно было, ну, к тем, кто остался. Но тут есть один важный момент. Сейчас я перейду к острому вопросу, да, я не ухожу от него. Да. Вы понимаете, ведь что интересно в структуре власти, которой я когда-то имел очень, в муниципальной власти, очень маленькое отношение, но имел. А уходят начальники, средняя вот эта вот полоса. Кстати, как звено. Среднее звено, оно остается практически, ну, всегда. Министры меняются, замминистры
меняются. Дипстейп, недаром Трамп борется именно с дипстейпом.
Да, совершенно верно.
А вот ой, насаждая вот свое.
Начальники управления отделов, я не знаю, и так далее. Кстати, они иногда могут решать гораздо больше, чем мы себе представляем, даже сидя здесь
среднего звена. Да,
в студии, потому что умение работать с бумажками и правильными. Насчет 3 года санкции, много это или мало? Я не знаю. Почему? Потому что...
Ну, прокурор даже просил 10. Или парламент.
Совершенно верно. Это решение президента, наверное, это мало. Но я бы его здесь сейчас и не осуждал. Я хочу просто посмотреть за развитием ситуации, как он будет этой гидре рубить дальше головы. Вот для меня что.
Ну, во-первых, пока рубит не он все-таки, а рубит Набу то самое.
Ну,
да, вспомним с подачи, но он пытался уменьшить, ограничить полномочия Набу, и как раз, вероятно, все эти папочки и флешечки уже были готовы. Я думаю,
возможно,
что...
Да. Об этом кабинете, скажем так, я первый раз услышал где-то...
Кабинет
больше,
что
чем...
ты имеешь в виду?
Не кабинет, а вот этой комнаты, ага, там, где велись эти переговоры.
И платились пачки, нераспечатанные пачки долларов.
Насчет пачек не знаю.
Вот это скандал скандалов, когда деньги напрямую из казначейства Соединенных Штатов шли кому-то, минуя Центробанк и минуя Минфин. Вот это скандал, который, наверное, тоже будет раскручиваться. Да, это,
безусловно,
конечно.
Он назревал давно, чтобы вы понимали, потому что независимые...
Ну, с прошлого, 24-го, по-моему, года.
Да, независимые журналисты и политики, они, в общем-то, говорили, что об этой тайной комнате, скажем так, где решаются очень многие судьбы и так далее. Вот, и в данной ситуации я очень надеюсь, что, конечно, это приведет к более серьезным последствиям, потому что всю верхушку власти в Украине надо перетрясти, иначе украинский народ этого не
поймет. По поводу твоей реплики, сейчас мы перейдем к реакции народа, это очень интересно, но по поводу твоей реплики или даже вашей общей, вот что он, Зеленский мог опираться только на своих знакомых, простите, пожалуйста, Миндзич не является для него опорой во власти. Если бы его друг Тимур Миндзич, предположим, стал бы, ну, не знаю, главой его пресс-службы или там, ну, как он не занимал ни одной должности. То есть он оставался теневой фигурой и фигурой, получившей немыслимую власть над откатами.
Еще производством дронов, так что вы вот здесь, то есть он сделал.
Ну, он был коммерсантом, да, коммерсантом, у которого было много полномочий. Ну, да. Поэтому Зеленский призывает.
Но это другое, когда ты говоришь опора во власти, я еще понимаю Баканов, его друг, который, значит, стал именно, ну, функционером или как сказать,
власть,
партии.
Должность.
А то мы дело, что когда мы говорим о Миндиче, мы имеем в виду именно ту теневую и вот не ту власть, не власть в виде должности.
Кстати, в этом детективе еще очень интересный все-таки, извините меня, за есть российский след.
Да.
Это конспирологические версии. И эта комната, эта квартира, где они встречались, по-моему, она принадлежала вот этому самому Деркачу,
да.
который
депутат, да,
является
депутат?
Сенатором. Тоже за какие-то заслуги он получил эту...
Он удрал в России,
Украины. И теперь вот и его советник...
Это вообще очень его советник, мрачная фигура. Значит,
по-моему, его советник, Алексей. Его советник является советником вот этого министра энергетики, который сейчас подал в отставку. То есть там очень... И чуть ли эта схема не работала еще тогда, когда этот Деркач контролировал энергосистему Украины.
И действительно, самое циничное в этой истории, что действительно два самых, ну как это сказать, жизненно необходимых, да, сектора Украины, и украинского, ну, как сказать, сопротивления, возможности сопротивляться, энергетика, оборона и коррупция там. И, к сожалению, вот нам уже там пишут достаточно резкие комментарии, вот, у нас нет сейчас фактов, чтобы мы действительно говорили о роли президента, мы исключительно тут спекулируем и интерпретируем, вот, но то, что это бросает тень, да, мы знаем уже, что Мерц заявил, что сотрудничество и помощь Украине будет продолжаться, но
и Урсула фон дер Ляйен уже...
Да. Но, безусловно, это вот на уровне не только наших, ну, условно говоря, простых слушателей, я не очень люблю это слово «простых», но я думаю, что и на уровне и будет и конгрессменов США, и европарламентариев, и национальных политиков будет возникать вопрос. Ну, послушайте, мы, в общем, отрываем от себя. Те миллионы нераспечатанных долларов мы отрываем от себя, от своей экономики. И получается, что они вот попадают в эти... И острый вопрос, еще один острый вопрос поставил Михаил Штейтельман, политтехнолог, который тут был в Риге у Грэма буквально вчера или позавчера. Он сказал так: но я предполагаю, или даже я знаю наверняка, что любые вот эти вот, ну, контракты, если так можно выразить, они должны проходить очень строгий аудит. И вопрос, а где были европейские аудиторы, которые, или американские, которые должны были видеть, а покупались ли действительно эти защитные сооружения для атомных электростанции, как расходовались деньги, как это... Это тоже вопрос и нам тоже, условно говоря. Мы тоже должны посмотреть в зеркало, я имею в виду.
Безусловно, очень важен контроль за теми деньгами, которые идут с Запада. Безусловно, это важно для каждой страны, которая получает дотации. И этих дыр достаточно у каждой страны. И у нас были ситуации, когда непонятно было, куда ушли там те или иные деньги. Были такие, не такие громкие скандалы, но были. Но мне кажется, сейчас важно. Важно понять, как поведет себя украинское общество, которое в курсе ситуации, которое знает о ней, и которое находится вот как раз перед зимой, когда энергоснабжение, свет, тепло очень важны. Поэтому вот доверяет ли это общество своему президенту? Как показывают социологические опросы, вот буквально сегодня слушала известного социолога из Украины...
Грушев.
Грушицкий, да, главу социологической службы. И он говорит, что да, сейчас доверяет, и общество не хочет перевыборов, общество не хочет расставаться с Зеленским, оно все-таки в большей части своей ему доверяет. Угу. Поэтому как дальше пойдет,
да, посмотрим.
Вы понимаете, у людей вполне нормально, что и естественно срабатывает инстинкт самосохранения. Даже в этой ситуации Зеленский, да, он потерял в своем имидже, он, безусловно, окружение его подвело и предало. Я считаю, что это настоящее предательство по отношению к нему и к тому, что он делает. А делает он реально очень много. Вот, и вы видите то, что делается им на международной арене. Ни одним человеком, ни одним президентом Украины не делалось раньше для Украины, для победы, для обороноспособности. Но я возвращаюсь к инстинкту самосохранения. Вот давайте попробуем уйти от каких-то вот фантазий, а вот просто перенесемся в Украину, которая сидит без света, да, под бомбежками и так далее. И гарант, это сейчас президент, да, страны, гарант более-менее какой-то стабильности, и мы его выбиваем. Я знаю, что я слушаю сам радио, я слушаю уже украинских политиков, и некоторые из них уже радостно потирают руки, вот мы завтра уже, вот. Завтра уже что? Вывести людей на Майдан? Ну, выведешь. Кто воевать будет? Кто будет воевать с Россией?
Ну, с другой стороны, может, опять же, я совершенно спекулирую, но тоже есть ситуация, когда люди, по-моему, это тоже сейчас вот было на YouTube-каналах, что, например, люди задают себе вопрос, оставаясь в окопах, а за что я воюю?
Они знают. Мы возвращаемся к теме патриотизма. Они воюют не за Зеленского.
Ну, это безусловно.
Поэтому давайте вот тему этого... Да. Вот, они воюют не за Зеленского.
Это правда, да.
Вот и все. Я ответил на ваш вопрос.
Да, я думаю, да. Ну, мы ждем, конечно. Действительно, этот новая серия скандалов может это самое... и изменить эту ситуацию?
Я вам сразу
безусловно,
скажу,
со всех сторон.
Да,
безусловно.
И я сегодня слушал, я по утрам слушаю, помимо того, что любимое радио 4, я слушаю по утрам громадское радио украинское, и сегодня был очень хороший обзор от медиа-специалиста, как реагируют и украинские СМИ, и так далее, и российские СМИ, которые тоже пробиваются вот, на все это дело. Конечно, из этого сейчас раздувается скандал. Понимаете, одно дело расследование, я за расследование обеими руками, а другое дело воспользоваться этим во вред Украины. И Украине, и ее людей, и ее обороноспособности. Деньги надо возвращать, деньги надо считать, я с вами абсолютно согласен. И каждый политик, в том числе и господин Трамп, к которому я очень неоднозначно отношусь, но он же первый, что сказал, давали-давали деньги, давайте теперь посчитаем, на что они пошли в Украине. Ну, кстати, ну, он прав.
Да, и то, что он увидит, я думаю, ему совсем не понравится.
Да, и он прав.
Ну, вот нас упрекают в том, что почему мы прямо не говорим, так сказать, о виновности Зеленского, что он почти пойман за руку.
Только суд может сказать.
Но прямо, нет, извините, нет, мы нет, я как сказать. Раз думаю, что мнение может быть всякое, но мы сейчас говорим как раз именно об этом, что эта ситуация достаточно тревожная, и она бросает на него тень. Это не скрывает ни одна, да, это не скрывает ни один, ни один журналист, я думаю, ни по какую, так сказать, линию фронта. Да. Но то, что на данный момент, ну, опять же, возвращаясь к фактам, Набу держит вот эту паузу и будет следующие сериалы, это, ну, безусловно. И дай бог, чтобы эти сюрпризы не были настолько шокирующие и неприятны. Продолжаем, переходим к следующим темам.
Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
Я бы хотела задержаться еще у других наших, так сказать, соседей, ну, потому что мы уже Украину считаем, по сути, соседним государством, хотя, конечно, вообще границы нет. Но я хотела бы немножко уделить внимание пограничному кризису на литовско-белорусской границе. Все-таки это достаточно от нас близко. И я хотела бы обсудить вот что. А, собственно говоря, как вы относитесь к тому, что вот эти люди оказались, я имею в виду дальнобойщиков с литовскими, что называется, номерами, они не только литовцы, там много граждан третьих стран, они оказались как бы то, что литовская пресса называет в заложниках у Лукашенко, границу закрыла Литва в одностороннем порядке, но в ответ Белоруссия не пропускает их, так сказать, назад. Правда, потихонечку я посмотрела сегодня сайт литовской радиотелевидения, возвращаются сейчас примерно, это уже не тысячи, а примерно 700 шоферов, но тоже это огромная группа людей. И вот все-таки в Литве раздаются упреки, насколько вам кажется, они справедливы, что, ну, в общем-то, государство не выполнило своих обязательств перед своими гражданами, закрыв границу в одностороннем порядке, закрыв ее достаточно резко. И, в общем-то, вот эти люди оказались в такой неприглядной ситуации, в ловушке. Разумеется, это мы слышим от оппозиции, а не от действующих политиков. Но при этом, что интересно, что, например, глава Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижес сказал, я примерно пересказываю, сразу делаю оговорку, это не точная цитата, я его пересказываю. Он говорит так, мы часть литовского общества, мы не оспариваем решение литовского правительства, но, в общем, давайте вместе теперь решать проблему. Ну, в общем, и как мы знаем, раздавались призывы к тому, чтобы водители блокировали дороги в Литве, но, слава богу, этой акции, так сказать, не случилось. Какое мнение по поводу того, что происходит у соседей?
Ну, я думаю, что первое, что как бы приходит в голову, что надо понимать вот всем нам, балтийским странам, соседям Белоруссии, что Лукашенко очень сильный игрок. И игрок, который готов идти ва-банк. Ему нечего терять. Он действительно авторитарный лидер, который принимает решения единолично. И он берет в заложники людей, машины, там, что хотите, для того, чтобы торговаться и с нами, и с балтийскими странами, и в первую очередь со Штатами. Поэтому литовцы сами ему подбросили как бы этих людей для того, чтобы он принял определенные меры. И мой коллега Владимир Вигман, как, Аня, вы знаете, вице-чемпион мира по шашкам, а в последний вот год, недавно буквально, он стал после 70, в категории после 70 стал чемпионом мира по шашкам. Он любит вот меня учить.
Комбинациям, да?
Нет, даже не комбинациям, а одной простой истине. Когда ты вступаешь с кем-то в конфликт, просчитай ход той стороны. Ты не думай, что ты не думай на три хода своих даже вперед. Ты обязательно думай об ответных ходах того, с кем ты играешь. И в данном случае молодое литовское правительство, мне кажется, играло наперед там, вот а мы сделаем так, мы закроем границу, мы там примем меры. Оно совершенно не просчитало действий другой стороны. И в этом его ошибка. И поэтому заложниками оказались конкретные люди, которые в этой ситуации теперь объект торговли. И теперь Лукашенко будет выпускать там по 10, по 20 машин, требуя себе каких-то преференций.
Литовская версия,
и
ну, уже, литовский
и
портал.
И у него получается.
Дельфи, да, они даже сказали, они сравнили его с сомалийским пиратом.
Да. И вот это такая вот игра, в которой политики должны просчитывать и ход оппонента. Вот я считаю, что вот литовскому правительству в данном случае не хватило. Не хватило гибкости, не хватило вот этой умения играть в шашки, возможно, или шахматы.
Алексей, хотите добавить? Ну, добавить?
Да, но я хочу вспомнить первопричину, почему так поступили, потому что, ну, я, понимаете, вообще вся эта ситуация с дронами, которые летают непонятно чьи над Европой, у меня вообще вызывает постоянно оторпи, и в наше время нельзя вычислить, чьи эти дроны. А вот эти воздушные шары с контрабандой, да?
Сигаретами,
да, предположим, и так далее. И вы абсолютно правы, Татьяна, понимаете? Если ты пытаешься играть с диктатором по каким-то демократическим правилам, это уже смешно. Он не играет в эти правила, понимаете, да? И все их шашки превращаются... Ну как эта игра была? В Чапаева, да? Вот это, когда стреляли. Он так играет.
Хорошо, но я задам, может быть, опять же, сегодня у меня какое-то циничное настроение, несмотря на патриотическую неделю. У меня такой вопрос.
Одно другое не исключает.
Но шары с контрабандой не проходят вот этот вот... Они не едут по дороге, они прилетают по воздуху. Как закрытие переходов, ну, как это, для машин, для грузовиков, могло помочь с борьбой с шарами?
Это просто мера воздействия, которая должна была установить, да, какой-то... Ну, кстати, вот сейчас начинается какой-то диалог, как я понимаю. Литовское правительство говорит, ну, давайте вообще разговаривать.
Ну, а тут, наоборот, его критикующие уже литовские граждане говорят, вы подставились, и теперь тем более нельзя разговаривать.
Ну, вот можно или нельзя, а люди в заложниках сидят, и еще штрафные санкции понесут те компании, которые туда отправили.
Да,
эти
да.
машины.
Но опять-таки же, первопричина-то осталась.
Нет, первопричина. Шары продолжают летать.
Да, да. Вспомните нелегалов, которые перебрасывали на границах, в том числе и на...
Нет, ну в этом смысле это более адекватно. Ну как бы построение вот этой вот стены на границе, оно действительно хотя бы физическая преграда для этих людей. Но для шаров никаким образом.
Понимать, вы правы. Здесь нет игры по правилам.
Да, здесь нет игры. Здесь не в шашке, да.
Ну и вот эти меры, ну получается, что они привели только к еще более жестким контрмерам.
Ну, то, что говорят литовские вот комментаторы, значит, это то, что экономика Беларуси потерпит определенный урон. Почему? Потому что как бы роль Беларуси как транзита будет снижаться, она перестает быть, ну, условно говоря, местом этого безопасного, легкого транзита, да, и то, что возможно... Это будут потери, так сказать, экономические. Но на этом фоне еще один, так сказать, циничный момент есть. А Польша вроде бы, это еще не случилось как факт, но как планы есть, что Польша в ноябре откроет два, значит, контрольно-пропускных пункта с Беларусью.
Ну, вот.
То есть вот тебе вопрос, значит, как бы Литва закрыла и еще и оставила там своих людей, и критики правительства говорят, а почему нельзя было, например, дать неделю и сообщить, что вот кто уже
вопрос
будет вести?
Вопрос несогласованности, да, вместе но... с партнерами тоже обсуждается,
да?
И на это критикует литовское правительство.
Да.
И очень правильно критикует, судя по всему.
Ну, в общем, вот такая история, и никак нельзя избежать, ну, как бы вот той вишенки на торте, что как раз в разгар этого кризиса США, которые имели дело с Лукашенко, и там вроде партия получилась, и она закончилась очень прекрасным, так сказать, жестом освобождения политических заключенных, в том числе, как мы знаем, супруга, например, Светланы Цихановской вышел он на свободу. Сейчас США, значит, для того, чтобы вернуть тоже некоторых политических заключенных, Трамп говорит, что может идти речь примерно о 50 человек, назначен специальный представитель США по Беларуси, бизнесмен в духе вот Уиткофа, его зовут Джон Коул. И таким образом получилось, что, в общем-то, Лукашенко как будто поднял ставки, и этот вот кризис с дальнобойщиками, он прямо ему на руки еще один повод торговаться.
Безусловно, да, безусловно. И если Штаты вот сейчас, может быть, включатся в этот процесс, тогда...
Ну, Литва уже надеется на это и чуть ли не призывает.
Быстрый результат.
Ну, а я надеюсь, что, может быть, господин Лукашенко хоть чуть-чуть, хоть на немножечко вырвут из крепких, любящих лап Кремля. Понимаете? Хоть немножечко. Если у американцев идет такая игра, она, в общем-то, очень интересная сейчас. Я смотрю по странам азиатского периметра, ну, бывшим...
Да, Центральная Азия.
Прекрасно, когда их собрал, то есть это интересно, значит, прекрасно это...
А до этого Азербайджан с Арменией?
Да, потом, да. Понимаете, это очень любопытная игра идет, и если Россия будет вот по этим всем своим границам ослабляться и терять зоны своего влияния на постсоветском пространстве, это будет, ну, это будет замечательно. Для Украины в том числе.
Да. Пишут умные люди, что Лукашенко оторвать от России, от Путина будет почти невозможно, потому что он знает судьбу Каддафи, он знает другие судьбы, и он очень осторожен.
Ну, экономически, конечно, зависимость в том числе.
Да. Но и при этом тоже, завершая тему вот этого игрока не в шашки, а в эту чапаевскую, значит, в те шашки.
Все шашки.
Я тоже не могу не сказать о том, что при этом он ведет себя действительно достаточно грубо. Видимо, сейчас все копируют смелого Дональда Фридовича, и он, значит, заявляет там своей общественности, это снимает телевидение белорусское, о том, что вообще там и там чуть ли я там пошлю всех на три буквы, и Америка пошлю всех на три буквы. Ну, то есть вот, к сожалению, получается так, что да, вот этот вот ход, он как-то сильно его, ну, возбудил, скажем так.
И дал, поднял самооценку.
Поднял самооценку прям-таки.
Ну, у него нет пределов. Вот этот, он борец, и он будет идти до конца. Это из тех людей, которые идут до конца. И законов игры он соблюдать не будет.
Да. Ну, и нам пишет Индулис, кстати, пишет на латышском, спасибо, он пишет «Беткоте лэдувеши дарья балткреве паши вайнеги». Ну, поскольку бизнес с... знаете, как сказать, Индулис? Да, с одной стороны, и об этом тоже говорится, почему ведется бизнес, но еще раз, Беларусь — транзитное государство. Не исключено, что из тех застрявших дальнобойщиков фура едет из Китая в Бельгию,
конечно,
как говорится.
Да, из Китая,
да, то есть
абсолютно.
Это не то, что...
Геополитику не поменять, и тут
и соседи не
торговля будет
идти. Ну что ж, последняя тема у нас остается, судя по времени. Сказать честно, я бы ее даже и не обсуждала, настолько она для меня неприятна лично. Но надо, ничего не поделаешь. Итак, поговорим о BBC. Поговорим о BBC, поговорим об этом еще одном скандале. Скандале, теперь уже потрясшем британское общество. И вот, как сказал коллега в наших цитатах, это был, я использовала клип самой службы BBC. Ну, хорошо, когда журналисты не становятся героями своих новостей, но стали. Ну, что произошло, наверное, все у нас слушатели грамотные знают. Мы обсуждаем монтаж, который был сделан в программе «Панорама», которая вышла незадолго до второго, ну, вот, последних президентских выборов, то есть как бы второго срока Трампа. Там был показан документальный фильм, причем его даже сделали не сами авторы BBC, а их так называемый аутсорсинг, но тем не менее они... Под маркой BBC, значит, BBC. И там было смонтировано, значит, два фрагмента 54-минутной речи президента Трампа, которые усилили ощущение, что Трамп призывает своих, значит, сторонников идти на Капитолий и брать его насильственным путем. Ну и несмотря на все меры BBC, ушли в отставку генеральный директор, ушла в отставку начальник службы новостей. Сегодня или там вчера BBC принесло извинения президенту Трампу, но выплачивать компенсацию отказалось, и, соответственно, президент США сказал, что он выкатит все-таки свой иск, и это будет 1 миллиард долларов. На минуточку, BBC не частная компания. И платить эту там неустойку, какой бы величины она ни была, будет британский налогоплательщик. И, конечно, все злые, все сейчас пинают, так сказать, этого, я бы не сказала мертвого, но, по крайней мере, раненого льва. Все-таки BBC — это один из старейших общественных вещателей, действительно один из самых мощных производителей вообще контента и мировых новостей. Ваше отношение, что произошло, почему и что из этого можно, какие уроки вынести?
Для меня это просто личная потеря, можно сказать, репутационная боль, поскольку с BBC я была связана несколько лет. В середине 90-х я была фрилансером русской службы радио, русской службы BBC, и была там на практике. И помню эти лекции, которые, в общем, эти железные правила поведения журналиста, они у меня зарублены на носу, и я абсолютно четко вот 30 лет, так сказать, деятельности своей журналистской я соблюдала. Views от news, это должно быть отделено, что обязательно в любом конфликте ищи две стороны, и ты без опроса другой стороны не имеешь права подавать конфликт. И если у тебя какая-то сенсация, ищи там, не знаю, 3-4 источника подтверждения этой сенсации. То есть вот эти железные правила для независимой журналистики, это сформулировала школа BBC. И для меня это было все время святое, я на них ориентировалась и очень сожалела, когда чего-то не получалось. Это и воспитывала журналистов таким образом, наших, с которыми работала в разных газетах и журналах. И когда вот эти вот события стали происходить, конечно, это мне просто было очень обидно и больно, что вот так происходит.
То есть ты считаешь эту ошибку очень серьезной?
Это серьезная ошибка, безусловно, потому что она теряет доверие, вот та школа журналистики, которая существовала в мире все равно. Это стабильно. Вот есть какие-то стабильные...
Но не получается ли так, что все-таки эта ошибка, ее используется... Она используется совершенно для другого. Это
нет,
не вопрос,
а мы ее используем. Но сначала-то она была совершена, причем подтасовка. Это подтасовка, монтаж.
Ну, тебе кажется, это что если бы там между двумя вот этими цитатами была бы, например, отбивочка?
Дело не только в Трампе. Дело не только в Трампе. Перед этим, оказывается, регулятор оштрафовал BBC за фильм о Газе, когда шла война Израиля с Хамасом, за то, что они выпустили фильм.
Они его не выпустили в итоге. Они его не выпустили. Он был подготовлен. Это был фильм «Глазами подростка». И, кстати, если мы говорим об этой панораме, я очень вчера много посвятила времени именно этому вопросу. Я не видела сам этот выпуск, но я прочитала подробно, что там было. Это как раз они показывали в этом фильме реакцию избирателей на Трампа. И речь Трампа не является... Когда ты говоришь вот об этих разных источниках, там было дано людям возможность высказаться, почему вы поддерживаете этого президента, и в том числе были те, которые, например, шли на этот Капитолий. То есть это не был, ну, новостной сюжет, если так можно сказать.
И тем не
сказать.
Менее, это было за неделю до выборов.
Это было за неделю до
выборов. Весь избиратель, так сказать, был в задумчивости, что и как.
Но не британский избиратель.
Это был аргумент. Нет, ну, и BBC смотрят все, и в Америке в том числе. Поэтому это был аргумент.
Вот, ну, условно говоря, вот ты была бы редактором.
Больно,
ты была редактором, и твой, допустим, ну, отдел там новостей или какой-то другой допустил эту ошибку, ты бы их уволила за это.
Ну, мне сейчас трудно говорить, что и как, вот как Зеленскому, вот что бы я...
Ну, хорошо, не Зеленскому, а ТВ-дождь, например. Ну, примерно так.
Безусловно, это очень болезненная ситуация для любого редактора, для любого руководителя. Но ради спасения команды и ради спасения репутации своей команды, да, надо увольнять, надо расставаться и надо делать выводы.
Алексей, твое мнение.
Политики, существа, знаете ли, нежные. Трепетные и нервные.
Особенно
тот, о котором мы сейчас говорим. Если серьезно, я абсолютно согласен. Я в 90-х годах проходил тоже обучение, приезжали к нам по линии интервью с BBC, и для меня это всегда было, конечно, это... Вот. И если они не смогли учесть и понять, что немножко, опять-таки, время изменилось, и была хоть какая-то малейшая манипуляция в этом деле, справедливо, надо, ну, может быть, не так высоко, но те, кто был причастен к этому делу, премии надо было лишить точно.
Премии надо было лишить.
Ну, извиняться, что, да. Собственно, они и сделали, но, правда, уже поздновато.
Ну, опять же, на мой взгляд, все равно, мы, вот когда мы должны говорить о двух сторонах и контексте, мы должны говорить о целях Трампа, и мы знаем его действия по подавлению свободы слова в Америке, мы знаем его, в общем, он вкатил подобные иски и американским газетам, поэтому, знаешь, как говорится, вот тут тоже вопрос, чем действует вторая сторона.
Миллиард все-таки он выкатит.
И я считаю важным это было бы подчеркнуть, потому что тоже, как сейчас BBC все ругают и изображают из себя, значит, таких знатоков из журналистской этики, а сами сидят в ТикТоке и потребляют вот эту вот продукцию, мне хотелось эту реплику
я
себе позволить.
Я не потребляю ТикТок. если это упрек в мой адрес.
Ну что ж, нет, это не упрек в твой адрес. Ну что ж, к сожалению, время нашего разговора, открытого разговора, подошло к концу. Я хочу еще раз всех поздравить с наступающими праздниками и обратить ваше внимание на то, что, несмотря на праздничный день, 18 ноября, открытый разговор выйдет в оригинале, и это будет беседа с латвийскими журналистами о их роли в обретении независимости. Всего вам доброго. Спасибо Регине Бедане, оператору прямого эфира, Татьяне Фаст и Алексею Заречанскому, которые были сегодня в этой студии.